господин профессор. Первый вопрос. Когда и как вы пришли к исследованию истории казахов, в частности, истории движения Алаш и национально-территориальной автономии Алашурда?
Это довольно долгая история в моей юности. Когда я был в школе и на первом курсе университета, я больше всего интересовался европейской историей и культурой, изучал французский, латинские языки. Но когда-то я вдруг осознал, что слишком мало знаю об Азии и хотел заниматься чем-то связанным с Восточной Азией. Но интерес к Европе тоже меня не покинул. И в конце концов я остановился на регионе, который сегодня называется Центральной Евразией. И в 1989-90 годах я прошел стажировку в Москве, МГУ, и оттуда съездил в Ташкент, Алматы, и Узбекистан и Казахстан мне очень понравились, но Узбекистан уже довольно много ученых Запада и Японии изучали, а Казахстан тогда был очень мало изучен, поэтому я решил заниматься изучением Казахстана. И меня давно интересовал период конца 19-го, начала 20-го веков. Это в мировой истории очень насыщенный период, период, насыщенный событиями и идеями. И когда я думал, какую тему выбрать для магистерской диссертации, я случайно купил книжку Мира Якуба Дулатова «Уэн Казах», «Проснись, казах», в киоске Академии наук в Алматы. Это было осенью 91-го года. И я начал увлеченно читать эту книгу, а также произведения других казахских интеллигентов. И заметил, что движение Алаш – это не узконационалистическое движение, как представляли тогда некоторые люди, а в этом движении взаимодействовали элементы разных культур и разных идей, и совпадает с моей идеей о межнациональном согласии, моим представлением об Евразии как многокультурном пространстве.
На ваш взгляд, есть различия между политикой, проводившейся Российской империей в Казахстане и Среднеазиатском регионе в целом, и политикой западных стран, например, Великобритании, Франции и других, в бывших своих колониях? Если есть, то в чем?
Да, именно этот вопрос я сейчас изучаю в своем проекте по сравнительным исследованиям империй. О Франции я пока не могу четко высказаться, но я сейчас достаточно много изучаю Великобритании и ее колониях. Некоторые говорят, что русские относились к коренным жителям Центральной Азии более гуманно, чем англичане к жителям своих колоний. Это своего рода миф. И когда я читаю источники царского периода, там отчетливо проявляется чувство русских о своем превосходстве над центральноазиатами. И ну, если использовать терминологию Эдварда Саида, ориентализм – это общее явление для европейцев, в том числе и русских. И с другой стороны, ну, некоторые говорят, что русские сделали большой вклад в развитие этого края, а другие говорят, что англичане сделали больше вклада в Индию и так далее. Ну, я думаю, что здесь тоже разница не очень большая. Хотя в целом в системе экономики есть разница, потому что англичане хотели получить выгоду от торговли, и это оказалось для колонии большие убытки. А для России Центральная Азия – это была часть своей страны, и России пришлось поддерживать экономику Центральной Азии даже тогда, когда это было убыточно для России. Так что есть некоторая небольшая разница.
Ряд западных историков, например, американская ученая Марта Брель Олкот считает, что из среднеазиатских колоний, особенно казахи, испытали жесткую обрусительную политику во времена царской России. Вы с такой оценкой согласны?
Нет, не согласен. В России было стремление к обрусению инородцев, как тогда называли, но не было системной политики проведения обрусительной политики. Так что в царский период казахи были мало обрусены. Обрусение или русификация произошла более существенном объеме в советский период.
Господин профессор, вы также изучали взгляды казахской национальной интеллигенции на судбиев, русский суд и шариата. Насколько мне известно, этой темой больше и глубже занимался лидер движения «Алаш» и председатель автономии «Алашорда» Алихан Бөкейхан. А вы, изучая, к какому выводу пришли?
По вопросу о суде среди казахской интеллигенции существовало два течения. Бакытжан Каратаев и Жанша Сейдалин и другие выступали за введение шариата по модели, которая существовала среди татар Волго-Уральского региона, где муллы и кади вели дела по гражданским, ну, вели гражданские дела на основе шариата. А Бөкейхан и его единомышленники выступали за сохранение и усовершенствование народного суда, то есть бывшего суда Биев. И интересно, Бөкейхан ссылался на британскую систему, потому что англичане и у себя, и в колониях стремились сохранить обычаи в судебной системе. И, естественно, между интеллигентами этих двух течений произошли конфликт. Но самое интересное, Бөкейханов также выступал против расширения русского суда. Он называл себя западником и часто выступал за сближение с русскими, но для него обычай в судебной практике Это был очень важным элементом для сохранения самобытности казахов.
Вот лидер движения «Алаш», в частности, Алихан Бөкейхан, добивался, чтобы казахи наравне с русскими и казаками, в частности, несли воинскую повинность, причем именно в конных или кавалерийских войсках. На ваш взгляд, какую цель при этом они преследовали?
Так, это было во время Первой мировой войны. Надо оговориться, что они думали, что нереально ввести воинскую повинность во время именно этой войны, так как у казахов не было системы прописки, и без этой системы невозможно было провести мобилизацию в хорошем порядке. Но они стремились к выведению в долгосрочном перспективе воинской повинности, потому что нести воинскую повинность – это значит, что казахи являются полноценными гражданами и были бы вправе требовать введения земств и представительства в Государственной Думе и так далее. Вообще, воинская повинность в мире начала 20 века – это была очень важная часть гражданского долга и права. Поэтому нести воинскую повинность – это было довольно важное условие для повышения своего статуса как граждан какого-то государства. И еще, хотя неизвестно, знали ли они, что скоро настанет время создать автономию, но военная сила стала решающим условием успеха автономии. Арашурда создала свои полки, которые достаточно хорошо воевали во время гражданской войны, но отсутствие военного опыта и оборудования стало одной из причин зависимости Арашурды от белогвардейцев.
Господин Уяма, а как вы считаете, достойно ли оценена историческая роль и место автономии Алаш-Орда в современном Казахстане?
За эти 20 лет в Казахстане публиковали довольно много сочинений интеллигентов, которые участвовали в движении Алаш, а также опубликовали довольно много научных трудов по этой теме. Но мне кажется, что во многом история Алаш-Орды трактуется в рамках национальной, если не националистической истории, и часто недостаточно обращают внимание на то, что участники движения «Алаш» выступали за дружбу народов Российской империи, а также то, что они играли довольно важную роль не только в Казахстане, но и в разных частях Туркестана, в том числе и Ферганская долина или даже южная часть Узбекистана, а также я думаю, что стоит больше обратить внимание на то, что эти люди проявляли очень широкий и глубокий интерес к событиям в мире в целом. И лично мне очень интересно читать их произведения, где проявляются их уникальные взгляды на события тогдашнего мира. А также также мне кажется, что сейчас казахских ученых и чиновников больше интересуют ханы и батыры. Я не отрицаю важную роль ханов и батыров в казахской истории, но часто очень трудно изучать их деятельность, потому что письменных источников мало, а деятельность арабской интеллигенции можно изучать на твердой источниковедческой базе. Поэтому я думаю, что к участникам движения «Араш» стоит обратить еще больше внимания.
Господин профессор, а как вы считаете, в чем секрет такого интереса казахских властей именно к истории ханов и батыров?
Так, ну, это прежде всего связано с тем, что все новые государства в постсоветском пространстве заинтересованы показать свою древность своей истории, а также они заинтересованы доказать, что испокон веков титульные нации этих государств занимали их территории. Поэтому элиты этих стран больше интересуются древней историей, чем историей XIX века.
В 1930-40-х годах не только бывшие руководители Алашарды, но и еще ряд видных казахских советских деятелей были обвинены в шпионаже в пользу Японии. Например, лидер Алашарды Алихан Бөкейхан был обвинен в японофильстве, а бывший председатель Совета народных комиссаров Казахской автономной Советской Социалистической Республики Нигмет Турмаков обвинен в шпионаже в пользу Японии. А что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что всем понятно, что слово «японский шпион» использовалось в тот период как ярлык. И за японофильство репрессировали и татар, бурятов, и представителей других народностей Сибири. И всех корейцев выселили из Дальнего Востока России за то, что якобы они могли стать японскими шпионами, хотя среди них были люди, которые сбежали из Кореи для того, чтобы спасаться от японского господства. Так что этот ярлык японофильства в основном был лишен всяких оснований. Но с другой стороны, мы можем отметить, что у казахов был достаточно большой интерес к Японии. И уже в 1895 году Дала Улайетенен газеты, киргизская степная газета, опубликовала статью, где автор рекомендовал казахам брать пример у японцев, ну, хороший пример для культурного развития ранее отсталого народа. Бөкейхан писал, да, особенно во время и после русско-японской войны, видимо, интерес казахов к Японии очень существенно повысился. И Бөкейханов писал, что распространялись слухи о том, что будто японцы – это мусульмане, с которыми казахи соединены родственной национальной связью. А Дулатов, Оян Казак, написал басню, где он сравнивал Россию с жестоким и несправедливым львом, а сравнил японцев с небольшими, но энергичными зверями, которые имели справедливые законы и толкового хана. А Мухтар Ауэсов в 1918 году тоже написал довольно большую статью, где он положительно написал о опыте развития Японии. Так что был довольно большой интерес к Японии. Но, к сожалению, Япония не стала представителем азиатских угнетенных народов, а сама стала колониальной империей. И произошло противостояние между Советским Союзом и Японией как двумя агрессивными империями. Поэтому появился такой ярлык, как японофильство, японский шпион. Это трагедия, я считаю.
Хорошо. Если вы помните, господин профессор, в ходе круглого стола, посвященного истории автономии Алашарды, вы сравнили деятелей Алашарды с государственными чиновниками современного Казахстана. И это сравнение оказалось далеко не в пользу современных руководителей страны. В чем, на ваш взгляд, основная причина столь разительного отличия между государственными деятелями начала 20 и 21 веков?
Я думаю, что в нынешнем Казахстане сказывается советский бюрократизм. Раньше некоторые казахи шутили, что казахи очень хорошо учились пить водку и стали больше пить водку, чем русские. А в отношении к бюрократизму тоже произошло такое явление, мне кажется. С другой стороны, бюрократизм или властолюбие – это не новое явление. Многие авторы заметили властолюбие элит степных кочевников очень давно. Казахская интеллигенция конца 19-го, начала 20-го веков, они были новым социальным слоем, и они доказали их отличие от старой элиты и чиновников туземной администрации. И они хотели показать, что у них они работают за народ. И здесь, конечно, было влияние от русских народников. Хотя, конечно, не надо идеализировать алашскую интеллигенцию. Между ними тоже было соперничество за лидерство и иногда даже взаимные клеветы, а также иногда была довольно авторитарная отношение к простому народу. Но в целом у них была довольно высокая мораль служения народу.
Господин профессор, исследуя историю казахов, вы вольно или невольно столкнулись как с системой образования, так и сферой науки современного Казахстана. В этой связи мне хотелось бы задать вам еще несколько вопросов. Например, на ваш взгляд, в чем заключаются проблемы высшего образования Казахстана и системы образования в целом? В чем его отличия, недостатки или преимущества по сравнению с системой образования и подготовки научных кадров в Казахстане от подобных систем в таких развитых странах, как Япония? Я имею в виду, что Казахстан стремится попасть в число 50 самых конкурентоспособных государств мира.
Да, как вы отметили, у Казахстана довольно амбициозная цель. И я думаю, что эта амбиция в хорошем смысле. И я заметил, что и ученые, и студенты, как индивидуальные лица, и университеты, институты стремятся к повышению своего статуса. И, ну, например, в Казахстане часто говорят о рейтинге, мировом рейтинге университетов и европейском стандарте образования. Мы, японцы, довольно редко говорим о таких вещах. Ну, я думаю, что такого рода амбиция нужна для Казахстана, чтобы достичь большего успеха в современном этапе. Хотя, ну, по содержанию, научные стили казахстанских ученых довольно консервативны, и все еще во многом остается советский подход, и часто трудно получается диалог, обмен мнениями с западными учеными. И еще в организационном плане, я думаю, что слишком многое зависит от руководителей вузов и институтов. И часто вдруг меняется какой-то направлении, и подчиненные люди, им приходится ну, что-то прекратить и заняться новыми вещами. В этом отношении для научной и образовательной работы нужна большая стабильность.
Господин профессор, имеет ли официальное Токио некую стратегию во взаимоотношениях с Казахстаном?
Так, я хотел бы рассказывать не только о отношениях с Казахстаном, но и с Центральной Азией в целом. Ну, нужно констатировать, что четко разработанной стратегии нет, но существует, на мой взгляд, три цели японской дипломатии в этом регионе. Первое – это повышение своего имиджа и престижа мировой общественности, то есть доказать, что Япония может играть активную роль во всех регионах мира. И таким путем заручиться поддержкой для разных инициатив Японии в международных организациях, особенно ООН. То есть, ну, грубо говоря, набрать больше голосов в свою пользу в ООН. И второе, это природные ресурсы. Ну, обычно много говорят о нефти Казахстана, но по географическим условиям нефть Казахстана довольно трудно импортировать в Японию. И сейчас Япония больше интересуется ураном и редкоземельными элементами и так далее. И третье, это довольно ну, деликатный вопрос, ну, геополитика. Ну, чиновники и политики откровенно не говорят, и я сейчас скажу свою точку зрения. Ну, для Японии Китай и Россия – это два очень важных, но довольно сложных соседа. И в Восточной Азии Япония всегда должна координировать свои действия с США. Но в Центральной Азии Япония может вести себя более независимо. И присутствие Японии в Центральной Азии – это довольно важный элемент для японской дипломатии с Россией и Китаем, потому что они тоже сильно заинтересованы в этом регионе. И показать, что Япония может играть самостоятельную роль в этом регионе, это важно для сбалансирования сил Японии с Китаем и Россией. Я не говорю, что надо противостоять России и Китаю в этом регионе. Наоборот, когда нужно сотрудничать, но показать свое присутствие, это всегда важно. А с другой стороны, я должен отметить, что с казахстанской стороны вообще никакой стратегии в отношениях с Японией не замечается. Это, ну, для меня непонятная вещь. Казахстан может получить больше выгоды от Японии, если они действуют по хорошо продуманным планам.
А есть ли, на ваш взгляд, что-то общее между казахами и японцами?
Самая очевидная общность – это внешность. Просто физически казахи и японцы похожи друг на друга. Это именно по этой причине Букейхан, как Букейхан писал, появились легенды о том, что японцы и казахи – это родственные народы. А, ну, по характеру японцы и казахи довольно сильно отличаются. Японцы все-таки, ну, впрочем, были аграрным народом, и от кочевого менталитета очень далеко. Но я не могу объяснить логично, но японцам повоевать в Казахстане и в других центральноазиатских странах Это довольно комфортно, я бы сказал. Трудно сказать, почему. Когда побываем в Америке, в Китае или в России, что-то давит на наше настроение. А в Казахстане, чувствуем себя довольно легко. Это, наверное, благодаря открытой душе казахов и казахских степей.
Господин профессор Уяма, большое вам спасибо за обстоятельное интервью.